Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И помню, как много наших радиослушателей звонило нам, писало о передаче, посвященной Соловецкому монастырю времен Российской империи. Нас просили сделать еще одну передачу, связанную с более ранними Соловками, судьбой этой прославленной обители, уходящей корнями в эпоху Средневековья. И вот мы решили, что будет даже не одна, а две передачи. Сегодня, на этот раз, будет передача, посвященная Соловкам, как многие считают, времен их расцвета, эпохи ранних Романовых, то есть 17 веку в истории Соловков, а позднее, через неделю или, может быть, немного позже, у нас будет передача о Соловках ранних, о Соловках времен их рождения и становления, времен обретения ими славы. Сегодня у нас замечательный специалист по истории Соловков, по истории монастырского флота в Арктическом регионе, сотрудник Российского государственного архива древних актов Анастасия Богомазова. Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте.
Первый мой к вам вопрос. Вот, собственно, 17 век начинается для Соловков отнюдь не с самых благополучных обстоятельств. Ведь в этот момент на просторах России бушует смута, и страна была буквально разодрана гражданской войной, претерпела страшный ущерб от интервенции, и, в частности, интервенция всерьез грозила и Поморскому региону, и самим Соловкам, я имею в виду, прежде всего, от шведской короны. Что в этот момент происходило в монастыре?
В 1609 году один из шведских воевод направляет в Соловецкий монастырь грамоту с вопросом, не нужна ли Соловецкому монастырю помощь, и на чьей стороне игумен Соловецкого монастыря. В этот момент Василий Шуйский нанимает шведское войско для помощи в избавлении от поляков, и шведский наместник как бы предлагает свои услуги игумену Северной обители. Ответа, скорее всего, он не получил, и, во всяком случае, он неизвестен.
Вот, насколько я помню, да, действительно, шведское войско было отправлено в помощь, и действительно помогло разбить войска самозванца Лжедмитрия II, в которые входили и поляки, и литовцы, да, это так. То есть, если я правильно понял, существует ситуация очень щекотливая. Швеция и Россия в этот момент на официальном уровне союзники, и Швеция помогает русскому царю. Но одновременно Швеция присматривается к России, в общем, страна, в которой льется кровь, в которой нет согласия, на севере почти беззащитна. Вероятно, многим в шведском правительстве в голову приходит мысль, а нельзя ли вот в этих обстоятельствах оторвать что-нибудь от России на севере, и, насколько я понимаю, попытки эти вовсе таким странным двусмысленным письмом не ограничились.
Конечно. Соловецкий игумен узрел тайный смысл этих попыток, и он крепко стоит в своей вере и в своем праве оборонять северные земли. Через два года, в 1611 году, вновь поступают грамоты от шведского короля, от шведских наместников с повторным вопросом, на чьей стороне игумен Соловецкого монастыря, принимает ли он королевича Владислава, которого хотят сделать русским правителем. И теперь уже игумен Антоний, возглавлявший обитель в это нелегкое время, направляет ответные грамоты, в которых говорит, что он крепок в православной вере, и никого, кроме царя, выбранного из русских бояр, он не примет. И что в Соловецкий монастырь приходили списки грамот Гермогена, патриарха Московского и всей Руси, которые были разосланы по разным городам с призывом к освобождению России от поляков.
Собственно, речь шла о том, что Гермоген призывал крепко стоять в вере православной, И грамоты эти фактически благословляли земское освободительное движение на то, чтобы люди пришли к Москве и очистили ее от польско-литовского гарнизона, гарнизона захватчиков, которых пустило в Кремль, в Китай-город, в сердце русской столицы боярское правительство, имея в виду свои, прежде всего, выгоды. Но вот в данном случае, конечно, настоятель монастыря поступил с предельной осторожностью и мудростью. И в этот момент Россия и Швеция уже враги. Ну, поскольку боярское правительство решило призвать королевича Владислава на царство, и действительно, даже выпустили монету с его именем, даже решили, что надо присягнуть ему, и вообще в Москве нет, а ему уже присягают так торопливо, спешно. Естественно, Швеция приняла все это как вызов, как враждебное действие и как отличный предлог все-таки пощупать русский север, приобрести себе выгод. Поэтому настоятель говорит шведам: так, мы вот поляков не знаем, все это не наше, не понимаем, мы за это не стоим. Будет русский царь, разберемся. Ну, в общем, вас тоже не зовем. И что дальше произошло? Шведы, я так понимаю, все-таки не оставили своих попыток отрезать кусочек от русского севера.
Конечно. Они перешли от дипломатических средств к военным и организовывали несколько походов по морю, в Сумскую волость, требовали сдачи Сумского острога. Игумен Антоний отправляет в Москву просьбу о помощи, и действительно ему присылают отряд во главе с Лихаревым и Беседного. Беседного – это стрелецкий голова, и Лихарева поздний словецкий летопись называет воеводой, которые помогали противостоять шведам, которые отбили Сумской острог и какое-то время были еще на севере.
Но другим русским землям повезло тогда гораздо меньше. Шведы на несколько лет захватили Новгород Великий, а и когда смута заканчивалась, они даже удержали за собой по мирному соглашению часть Северной Новгородчины, вот, собственно, устье реки Невы, Копорье, Яма, Вангород и так далее. К сожалению, все это осталось за шведами. Но для Соловецкого монастыря все закончилось иначе, и в значительной степени потому, что местное начальство, а там духовное и светское начальство было в одном лице, настоятель, он же, я извиняюсь, по нынешним понятиям губернатор, оно решило стоять твердо и чужих на землю не пускать. Там в Москве разберутся, кто будет царем, а мы здесь стоим за землю русскую как можем. Вот как завершилась смута для Соловецкой обители?
Была прямая угроза нападению на Соловки. Какое-то время шведы даже стояли на островах Кузова. В память об этом один из островов архипелага называется Немецкий Кузов, 30 километров от монастыря. Но на Соловки так и не напали. Очень хороша была Соловецкая крепость, построенная в конце XVI века. Потом на Соловки обрушивается следующая беда. Уже после 1612 года, после, казалось бы, окончание смуты, на севере появляются отряды казаков, литовских людей, черкасов, как тогда их называли, которые грабят поморские вотчины.
Да, это было настоящее бедствие. Казаки были вовсе не те прекрасные донские удальцы, которых мы знаем по времен атамана Платова. Это были настоящие разбойники, и действительно они жгли, грабили, наносили страшный ущерб северным землям.
И следующий этап вновь дипломатический в отношениях Соловецкого монастыря и шведов. В 1613 году сменяется игумен обители, но следующему игумену, преподобному Иринарху, прославленному позднее в лике святых, достались проблемы предыдущего игумена. В 1614 году он все-таки смог заключить сам перемирие со шведской короной. Больше шведы не нападали.
Ну, слава богу, тут больше не нападали, потому что им дали отпор, и оказалось, что соваться все-таки туда рискованно.
Позднее будет угроза нападения датчан, но она так и не реализовалась в 20-е годы.
Ну что же, вот если говорить о смуте, то, насколько я понимаю, этот регион, даже разоренный казаками, их потом вылавливали царские воеводы, наказывали и от этой опасности Поморье избавили. В конечном итоге доходил до настоящих сражений на севере. Ну вот, даже с учетом того, что там прошлись казаки, все-таки по сравнению со всей остальной Россией этот регион остался гораздо более целым, гораздо менее разоренным.
Да, это именно так. И сохранились приходорасходные книги, другие документы Соловко времен смуты. Хозяйство Соловецкого монастыря продолжало жить. Продолжалось каменное строительство. Именно на первые десятилетия 17 века приходится основное каменное строительство келий монастырских. Их отстраивают в камне. Строят хозяйственные постройки. Уже после смуты строят в камне иконописную палату и другие хозяйственные здания.
Ну что ж, мы с вами остановимся сейчас на минуту на этом созидательном моменте, на том, что на Соловках все намного благополучнее, чем где бы то ни было в России. Это, можно сказать, остров благополучия в стране, которая переживает тяжелые времена. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент второй симфонии Василия Калинникова, в котором создается прекрасный, яркий образ монастыря.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком-архивистом Анастасией Богомазовой обсуждаем историю Соловецкой обители в 17 столетии. Мне хотелось бы спросить у вас вот что, Анастасия, вот уже пролетело, мельком хотя пролетело, имя чрезвычайно дорогого для Соловков человека и, к сожалению, может быть, не столь известного для центральных регионов России. Это настоятель Соловецкого монастыря, святой Иринарх, живший и совершавший духовные подвиги как раз в первой половине 17 века. Мне хотелось бы, чтобы вы о нем рассказали поподробнее. Согласитесь, сон северных святых наших монашествующих чрезвычайно богат, это огромное количество людей, но даже в этом ожерелье фигура святого Иринарха светит необыкновенно ярким светом.
Да, я бы сравнила преподобного Иринарха по значению его деятельности для Соловков с игуменом XVI века Филиппом Калычевым, ну или поставила бы его на второе место после Филиппа. Иринарх был послеженником Соловецкого монастыря, пришел в обитель в конце XVI века, исполнял различные послушания, и его имя есть в приходорасходных книгах XVI века монастырских, а с 1613 года возглавляет обитель. Он, как мы уже говорили, заключает перемирие со шведами. На его плечи легли военные обязанности. Он позднее будет готовиться к обороне монастыря от датчан, от нападения датчан. Его предупреждает царь Михаил Федорович в 20-е годы 17 века об этой угрозе.
Ну, то есть, фактически он управлял очень долго монастырем и колоссальным регионом, десятками деревень, сел, небольших населенных пунктов, острогов, которые все, по большому счету, имели своей столицей Соловецкую обитель.
Да, при нем развивается монастырское хозяйство, появляются новые усолья, а соляной промысел был один из основных в Соловецкой вотчине. Несколько раз игумен Филипп ездит в Москву и просит о льготах для обители, для ее разоренного после смуты хозяйства, для того, чтобы это хозяйство было легче восстановить.
Вот, насколько я понимаю, именно тогда при иеринархии расцветает то необычное явление, о котором знают немногие, и в котором вы являетесь как раз прямым специалистом, это монастырский флот. Ведь, кажется, именно при иеринархии, при царе Михаиле Федоровиче, там был огромный флот.
Да, если в начале XVI века у монастыря было всего 4 крупных грузовых судна, лодии, ну, в конце XVI века немного больше, около 7-8, то уже к середине XVII века у монастыря уже 20 крупных морских судов, лодий.
Такая грузовая эскадра.
Да, а помимо них еще соймы, средние суда, которые отправляли по промыслам, небольшие рыболовецкие и промысловые карбосы и другие суда. За несколько лет, именно в начале XVII века, монастырь покупает очень много различных судов, различных типов, различных конструкций. Но надо сразу отметить, что все эти суда были деревянные, шитые суда, как будут их называть в XVIII веке, староманерные. То есть традиционные русские суда, лодья, карбос, соймы, шняка, это все типы традиционно русских судов.
То есть те конструкции судов, которые уходят корнями в века, которые появились здесь, на Белом море, не потому что что-то у кого-то заимствовали, там, у голландцев или у англичан, а то, что выработала сама постоянная практика мореплавания у русского населения.
Да, и практика, морская практика Соловецкого монастыря является неотъемлемой частью морской практики поморов и всего этого региона, и может быть наиболее ярким, наиболее целостным ее выражением.
Дорогие радиослушатели, я хотел бы очень важную вещь подчеркнуть. Петра Великого нет еще ни в ожиданиях, ни в планах. Он вообще окажется на Беломорье через полстолетия после иеринарха примерно. И начнет строить свой флот еще того позже. Но на Беломорье флот уже есть. Он не военный, но он высокоразвитый, с древней традицией, со своими устоявшимися конструкциями судов, со своими приемами навигаторов, со своими, даже, насколько я понимаю, рукописными лоциями.
Нет, лодцы поморские все-таки известны с XVIII века, но, скорее всего, они были, конечно, мы предполагаем, что они были, но конкретных документов пока не найдено этого периода.
И это настоящее высокоразвитое морское дело. Где? В монастыре, ну, наверное, не только в Соловецком.
Да, конечно, имели свои суда и Кандалакский монастырь, и Антоний Всийский, Никола Карельский, то есть все монастыри, которые или находились на берегу моря, или имели свои отчины и промыслы на берегу моря. Даже Кирилло-Белозерский монастырь, казалось бы, очень сухопутный, находившийся недалеко от Вологды, у него были также, как в Соловецком монастыре, морские промыслы, и в этих промыслах были морские суда.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, флот был у многих обителей, просто Соловки в этом смысле преобладали по количеству и качеству судов.
Да, конечно. Соловецкий монастырь, он полностью окружен, он стоит среди вод. Поэтому ему просто необходимо было иметь свои суда, чтобы связываться со своими животчинами, со своими промыслами, чтобы привозить хлеб, потому что на Соловках хлеб не вызревает. Погодные условия не позволяют это.
Да, да, достаточно печальные погодные условия. Без хлеба, который привозят с материка, монахи жили бы просто страшно.
А надо еще привозить и камень, и известь для построек. Надо привозить дерево, потому что дерево и лес на острове можно извести очень быстро.
Ну да, и, откровенно говоря, даже сейчас, когда туда приезжают паломники, туристы, можно заметить каждому, кто туда прибыл, что настоящего строительного леса на Соловках очень мало. В основном деревья такие тонкоствольные, там не так много по-настоящему высоких деревьев. Им особенно некуда пустить корни.
А главное, монастырю надо отвозить соль к рынкам сбыта, чтобы хозяйство развивалось дальше. У монастыря более 20 усолей в XVII веке, и не все из них находятся рядом с Холмогорем. Вообще вотчина Соловецкого монастыря простиралась от востока Двинской губы Белого моря, ну, чтобы наши радиослушатели представили, это чуть восточнее Архангельска, и до Кольского полуострова, почти до побережья Кандалакшской губы.
Причем все это появилось у Соловецкого монастыря еще когда сам Архангельск не был построен, задолго до его рождения. А я хотел вернуться к фигуре святого Иринарха. Вот сейчас из ваших слов видно, что он был блистательный администратор и очень хорошо управлял монастырским хозяйством. Там была настоящая высокоразвитая сложная экономика. Она должна была там появиться, потому что монастырь с каменной крепостью, монастырь, на который возложена необходимость обороны этих мест, монастырь, у которого книгописная мастерская, монастырь, который постоянно помогает населению, раздает милостыню, должен владеть достаточно большими богатствами. Не потому, что иноки хотят жить хорошо, а потому, что вот есть такое достаточно многоплановое служение самой обители. Но мы пока еще не поговорили о личности Иринарха как большого духовного подвижника, как человека, который прославлен не только своей экономической деятельностью, но и деятельностью истинно православного человека.
Да, это был человек высокой духовной жизни. О духовной жизни обители сложно говорить, ведь она совершается в душах самих монахов. Но хотя бы потому, что в это время насельники, старцы Соловецкого монастыря, как их тогда называли, избирали сами себе игуменов. Мы сейчас знаем, что многие из этих игуменов прославлены великих святых, так же, как Антония, о котором мы говорили, чье время выпало на время смуты, он местночтимый святой. За ним идет Иринарх, он святой, прославлен в лике святых. В середине 17 века будет Маркел, он тоже будет прославлен в лике святых. Раз за разом старцы Соловецкого монастыря выбирают в игумены, в настоятели людей высокой духовной жизни. Иринарх прославился после смерти своими чудесами, в том числе и морскими чудесами, помощью промысловикам и морякам.
Ну, например.
Ну, например, записано несколько чудес преподобного Иринарха. Многие записаны слов очевидцев или его ученики записывали эти чудеса. Например, он мог явиться тому же игумену Маркелу. Он явился во сне и прилег то, что его изберут игуменом, когда Маркел еще не возглавлял обитель.
А вот на водах, вот вы упомянули чудо на водах.
Да, таких чудес записано три, и в них содержится очень много подробностей промысла. Все эти чудеса были связаны с весновой. Веснование – это зверобойный промысел, на который уходили весной, примерно во время Великого Поста, отсюда и такое название. И промысел этот был очень страшный.
Рискованный, да, плавали на льдах, да?
Да, он заключался в том, что выбирали большую льдину, высаживались на нее всей артелью, вытаскивали свои суда и начинали дрейфовать на этой льдине в поисках морского зверя. Если все было хорошо, то шли вдоль берегов, но льдину могло отнести в открытое море. Это самое страшное, потому что запасы пресной воды были ограничены, запасы хлеба были ограничены, еды. Льдину могло разбить или затереть другими льдами. В одном из чудес игумен Иринарх как раз является во сне промышленником, как тогда называли промысловиков, и говорит им о том, что просыпайтесь, беда, льды скопились, и действительно, они успевают уйти от опасности. В другой раз он является также устроившимся на отдых промышленниками и говорит: просыпайтесь, здесь зверь неподалеку. И они смогли за небольшой промежуток времени набить очень много зверей, уйти с добычей, уйти живыми. И еще одно из чудес рассказывает о том, что две артели промысловиков попало в беду, две артели весновальщиков. Одной игумен Иринарх помог выбраться, подсказал путь, также явившись одному из членов артели. А другой и путь этот шел именно на Соловки. Артель дошла до Соловков и нашла там пристанище, все выжили. А другой артели Иринарх подсказал, как пройти, куда отправиться, чтобы набить больше зверей, и те ушли с добычей.
То есть, если я правильно понимаю, святой Иринарх, ну, настоящий скоропомощник и предстатель перед Господом Богом за соловчан.
За соловчан, за поморов, для всех жителей этого региона.
Рыбаков, зверобоев, я так понимаю, да?
Да, к нему все могли обращаться, а в конце 17 века он еще прославился помощью зубной боли почему-то. Известные такие чудеса, и даже позднее.
Ну что ж, замечательный рассказ о таком не очень известном для центральных районов России святом Соловецком. И я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь Соловецким святым. Это будет, на мой взгляд, очень уместно. Дорогие радиослушатели, после этого хорового пения я могу с чистым сердцем и радостью в душе сказать, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минутку вновь продолжить нашу беседу в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».